Глава восьмая. На рекламных щитах клуба, на казармах и даже на заборах появились объявления, писанные чернилами по газете «Правда», в коих извещалось, что 20 декабря 1942 года в помещении клуба состоится показательный суд военного трибунала над Зеленцовым К.Д. Бойцы в полку, особенно в первой роте, где Зеленцова еще помнили, пытались угадать, что же наделал этот пройдоха, что он натворил, порешил ли кого, украл ли чего. Слух докатился, будто обчистил он офицерскую землянку, да и не одну. А началась беда не с Зеленцова. Началась она с художника Феликса Боярчика. Отец, когда у него был и был ли вообще, Феликс не знал. Но вот фамилию ему свою на память оставил. Мама, Степанида Фалалеевна, задуманная и поначалу творимая как девка, где-то с половины за дело пошла в мужика, а должно быть, отец ее на мельницу ездил, неделю там гулял. Когда снова за дело принялся, о первоначальном замысле запамятовал, получилось по естеству своему, по частям и по деталям Степанида, но по внешности и по всему остальному Степан. Звали это существо Степой. Всю жизнь мать Феликса, железная большевичка, нарекшая сына, конечно же, в честь непобедимого наркома Дзержинского, обреталась в области того советского искусства, которое, скорее точнее, назвать бы бесовством. Изрыгая слова под бойкий топот местных самородков, поборники местной культуры, деятели передовой и боевой пропаганды вроде бы совсем не слыхивали о великой русской музыке, живописи, литературе, брезговали родным, в первую голову деревенским наследием, в силу его полного и непоправимого отставания, идейной невооруженности, лишенной накала классовой непримиримости к врагам партии и советской власти. Новоявленные творцы сами сочиняли свое слово. Искусство, скетчи, пьесы, программы, чтением вслух, с выкрикиванием лозунгов, шагом на месте под барабанный бой, под звук трубы, с построением пирамид, с зажигательными коллективными переплясами, изображающими выплавку стали, бег паровоза, сбор небывалого урожая. Да все в темпе, выше, дальше, вперед, до полной победы коммунизма. Надев белую мужскую рубаху с галстуком, Степа ступала по подмосткам по-боевому четко и, как ей казалось, даже грациозно. Начинала она любой вечер, любое торжественное собрание с чтения. «И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою». Заряженная парадным вступлением, будто орудие гремучим порохом, действо грохотало, улюлюкало, свистело, с визгом вело беспощадный огонь по врагам, вдохновляло народ на трудовые подвиги, поднимало на борьбу с пережитками капитализма, звало, влекло, настигало. Степа пробовала себя переименовать согласно историческому моменту в Электрину, тоже Феликсовну, но ничего с народом поделать не могла. На сцене Электрина, в жизни же Степа да Степа. Как и когда у нее получился мальчик, она, захваченная вихрем революционного искусства, почти не заметила. Присмыкался в районном доме культуры ссыльный музыкант Боярчик, играл боевые марши на звонкой медной трубе, вертелся вокруг нее, что-то с нею делал. Закруженной общественной работой, она так и не поняла, что Боярчик с нею делал, откуда и как получился мальчик, такая досада. Обжитую с пионерского возраста сцену районного дома культуры, где на разных парадных торжествах Степа с младенческих лет еще кричала «Будь готов, всегда готов», пришлось оставить. В этом же доме культуры она какое-то время работала завхозом. Но разве это работа? Где тут творческое начало, вдохновение, гром оваций? Клубное имущество у Степы частью разворовали, частью она его растеряла. Пришлось идти в общежитие воспитателя молодого поколения, дабы получить жилой угол для себя и для дитя, чтобы оно... Оттуда ее забрали в методисты, инструкторы самодеятельного искусства и физкультуры, опять же, при районном доме культуры. Заброшенный, некормленный, немытый Феликс был во младенчестве кормим из клубного буфета бутербродами, серыми котлетами, жесткими ирисками, черствыми булками. Его тетешкали, щекотали, подбрасывали под потолок какие-то взвинченные веселые тетеньки, наряженные в галстуки дяденьки с блудливыми глазками и с оглушающим запахом сивухи изо рта. От грохота, от воя, от песен, от хохота Феликс полуоглох. От страшных, отвратительных запахов и нечистот он сделался чистюлей, не переносящим ничего хмельного, но, главное, навсегда ушел в тихую, уединенную работу. Он все время рисовал на клочках бумаги, на оборвышах плакатов, реклам, лозунгов. Рано овладел оформительским искусством. Ничем он почти, как и Петька Мусиков, не связывал родную мать. Рос он хоть неподатливо, поскольку был заморен, однако бурной деятельности Степы не мешал. Быть бы Степе снова за правилы народного искусства, кричать в Доме культуры про весну человечества. Но в это время трубач-боярчик, о котором Степа давно и думать-то забыла, где-то чего-то натворил-таки и загремел в тюрьму. Скорее всего, за длинный язык, за безобразное отношение к передовому искусству, к властям, может, и за алчную похоть. Степу взяли за холку, проспрашивали маленько и поняли, ничего, никакой правды от этой особо не добиться. Она пребывает в недосягаемых высотах. По этой причине плохо помнит, чего сегодня ела и ела ли вообще, где и с кем спала, да и спала ли, и на кого оставила горемычное дитя свое. Куда такого человека девать? В лес. И кинули Степу в Новолялинский леспромхоз. И жила она там в бараке вместе с семейными бабами. Это было удобно. Сунешь бабам Фелю, они его накормят, напоят, в корыте вымоют, спать вместе с своими ребятишками уложат. Когда и побронят маму, не без того, да с нее как с гуси вода, тронутая, да и только... Побронят, да и накормят. Куда ее денешь? Больше всех жалела Фелю, вислобрюхая от много рожаемости, ходовая спекулянтка и отпетая кулачка Фекла Блажных. Среди ее ребятишек Феля и жил, ел, спал, труду учился, дрова и воду таскал, валенки подшивал, катался, дрался, материться выучился, рисовал картинки. Деревенские, эстетически слабо развитые чада Блажных, те картинки приколачивали сапожными гвоздями к стенам барака. Особенно удавалась Феле картинка, где парнишка с девчонкой ехали верхом на волке. Весь, почитай, барак обколочен был такими картинками. Бияс денно и нощно за новую пролетарскую культуру в леспромхозовском бревенчатом клубе Степа сделала заслуженным работником. И грамоту с красным знаменем получила. В середке грамоты знамя с кисточками золотыми, в кружочке Ленин, Сталин помещаются, в середке герб с колосьями, с другого бока тоже в кружочке Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Фекла Блажных грамоту тряпочкой обтянула и в свой кулацкий сундук спрятала. Оброни бог, ребятишки порвут, в тюрьме все семейство сгноят. И хитрая ж, отпетая баба толдычила, героической труженицы на ниве культуры. С эткой грамотой, с эткими достижениями тебе, Степа, фатеру надо просить. Заслуженному человеку жить в бараке не полагается. И прозрачный намек вдогонку. Дома в леспромхозе сдают, а две половины. В одной половине кухня и комната, в другой кухня и комната. Так ты б просил для себя и для нас, нам, Феля, как родной, мы б его доглядывали. Степа попросила, и от удивления, не иначе, никогда ж ничего и ни у кого она не просила. Домик ей и семейство Блажных вырешили. Может, еще и потому вырешили, что сам Блажных, отпетый, конечно, элементы и контра, неисправимое, показывал, тем не менее, в лесосеке чудеса трудовой доблести. Да и ребятишек у Блажных шестеро, седьмой на улице просится. Да еще высильны вместе с хозяином в лес старики, хотя и в нагрузку они социалистической лесоиндустрии тоже где-то век доживать должны же. Степа только ахала, видя, что делают радостные и счастливые спецпереселенцы Блажных с домиком на окраине поселка на улице Карла Липкнехта. Вход один они заколотили. Сохранили одну печь с плитой и духовкой, увеличив ее в объеме, вторую плиту разобрали и на месте ее слепили русскую печь, чтобы ребята сушились на ней, придя с улицы, и спали. Получился дом о четырех комнатах, и одну из них они выгородили для Степы с Фелей, оборудовав по всем доступным возможностям культуры, считай, почти что по-городскому. Купили розовый абажур для электролампы, потом приколотили рамку со Степиной грамотой, втолкнули сюда еще старые из деревни вывезенное зеркало с выкрашившимся в дороге низом. Фёкла сама застелила угловик вязаной скатеркой и на казенную железную кровать приладила прошву, на пол постелила половики и прослезилась, глядя на всю эту благодать. «Светёлка, ты к нам, Степа, приветная, мы добро помним и завсегда готовы тебе послужить». Вокруг домика номер 19 по улице Карла Липкнехта, который все наступало и наступало, тесня стандартными домами лес, выросли сарай, свинарник, дровяник, нужник на две половины, погреб. Само собой, и огород появился. Как же без огорода крестьянская-то семья? В общем, живи, не тужи. Степа подивилась живучести, приспособляемости кулацкого отродья и совсем, считай, забыла, что у нее есть сын. Феля же о матери никогда не забывал, тайно любил ее, гордился ею. Одна она такая, подкованная культурой, на весь леспромхоз одна, стихи читает, на баяне играть может, надо так станцует любой танец, пляску, смотр, кросс или демонстрацию организует в лучшем виде. Леспромхозовский клуб по культурно-массовой работе был всегда первым в области, среди всех остальных клубов. Премии получал от профсоюза лесной промышленности, случалось от партийных органов, кое-что отламывалось. Расширялся леспромхоз. Богатела культура. На дальние участки везли и везли народ под конвоем и без конвоя. Вместе с Новолялинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашенными крестами и просто холмиками без всяких знаков. Быстро затягивало мохом, брусничником широкий погост, зияющий дырами изнутри, обвалившихся могил, местами уже проткнутый кустарниками, спешно зарастающий сосенками, елками, пихтами. Феля с ребятишками Блажных ходил в лес по грибы и ягоды, боязливо огибая кладбище, потом начал его рисовать. Фёкла обрызгивала мальчика святой водой, рисунки с крестами бросала в печку. Степа же все кричало про весну человечества, добавляя смешные куплеты, соответствующие тематике, про лесорубов, про их неустанный ударный труд. Утром морозным сквозь синий туман сотни рабочих спешат по цехам, каждый с любовью к родному станку, к молоту, топке, зубилу, сверлу. Глухо удар за ударом, а свар брызгает искрами каждый удар. Как Феля подрос, мать его стала учить орать со сцены. Но в малолетстве, напуганный шумом, выросший в семье спецпереселенцев Блажных, Феля не мог на виду у народа шуметь, высказываться, давать сдачи. Когда малый глуп был, под водительством братьев Блажных дрался, но потом засмирел, одомашнился, лишь виновато всем улыбался, да рисовал, рисовал. Фёкла любила Фелю больше своих родных детей за кучерявенькую головку, за печальные глаза, за кроткий нрав. Всех уверяла сраженным шепотом, что парень уж непременно в художники выйдет. Альбо в комиссары, эткон башковитай. Подумав, решала, может, и в богомольцы. Может, вину-то человечью перед Богом ему суждено отмолить. В комиссары Феля не вышел. В богомольцы ж ему и выйти негде было, но писать плакаты, вывески, картины в леспромхозовском доме культуры умел с малых лет, помогая матери в ее агитационно-массовой работе. Дом облажных каким-никаким заработком, пожалуй, в художники и вышел бы. Да тут война. Провожая в армию Фелю, Фёкла блажных, заливаясь слезами, громче всех баб причитала: «Да, Фелюшка, да родимый ты мой! Да схрани тебя, Господи! Носки теплые взял ли? Метрику, метрику-то! Не надо метрику! А чё надо? Скажи, скажи, ничего не пожалею! Да пиши ты, пиши почаще! Да не подставляй свою разумную головушку под всякую пулю! Кабы я могла бы, так за тебя бы на позиции пошла! Какой из тебя солдат! Да помни об нас, горемышных, помни! Чем обидели, прогневили тебя, прости! И о Боге небесном не забывай!» Налетела запыхавшаяся мать Степа на леспромхозовскую площадь, среди которой раскоряченно громоздилась дощатая трибуна в сохлых, с первомая приколоченных еловых ветках. Придерживая мужицкую шапку на голове, тормозя себя мужицкими сапогами, чуть было не торкнулась в сына. Он ее на лету поймал, прижал ко груди. Дыша табачищем, мать лупила сына в грудь. «За родину, за Сталина, смерть врагу! Гони ненавистного врага, гони, бей!» Фёкла, поджав губы, качала головой, утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую надевала лишь по святым дореволюционным праздникам. Весь вид ее говорил: «Тронутая, и есть тронутая, чё с её возьмёшь? Нет, чтоб ребенку человеческое слово сказать, божецкое ему напутствие и сделать. Стыдно перед людьми». Когда подошло время прощаться, Феля обнял тетку, совсем ослабевшую и обмякшую в его руках, рыхлую тетку Феклу, лепя солеными губами его в лицо, тоже ослезенная, не голосом, изболелым бабьим нутром она выстанывала: «Касатик ты мой, касатик ты мой!» Степа стояла в сторонке, хмуро курила махорку, плевалась в снег. Любил Феля мать, любил естественной, мучительной любовью, но помнил-то тетку Феклу блажных. Письма в Новолялинский леспромхоз всегда начинал с одних и тех же слов: «Здравствуйте, дорогие мои тетя Фекла, дядя Иван, дедушка и бабушка Аниска, Валентина, братья мои, Иван Иванович, Архип Иванович». И лишь в конце письма, будто спохватившись, мелко сбоку листка передавал привет маме, спрашивал про ее здоровье. Писала ответы Фели под диктовку матери самая шустрая в семье грамотейка Аниска: «Здравствуй, братец наш Фели! Кланяется тебе мама твоя Степа, Фекла Архиповна, сестры Аниска, Валентина, братья твои Иван Иванович, да Архип Иванович. От Дмитрия Ивановича привет уж тебе не будет вовеки вечный. Сложил свою головушку на войне наш старшенькой, и не просыхают мои слезоньки объем». Фелий сам всплакнул, узнав о смерти старшего сына блажных. Много он добра всем сделал. Этот русский парень, в детстве еще превращенный в лесоруба мужика, в помощника отцу, хозяйственный, в работе хватки, с обожанием относившийся к грамотным людям, он с открытым ртом внимал Степе, умевший наизусть кричать стихи, восхищался игре ее на баяне, так что и по дому ходил босиком, когда она репетировала, храпеть на печи воздерживался. А ведь с морозу, с работы человек самый раз храпануть во всю ширь. Баню еще шибко любил Дмитрий Иванович, которую сам вместе с отцом и срубил, запаривался до беспамятства. Строго следил и он, и отец Иван, чтобы ни едой, ни обновой Фелю не обделили. хотя мать и забывала давать на него деньги, бросить тогда на кухонный стол скомканные рублишки. Так Фёкла ей тут же оправдание. Питаться в столовке, да по участкам мотаться, везде плати, везде отдай копейку, а зарплатишь кака на один табак. Зла не помнящие, забитые российские люди, деликатности-то где ж они выучились? Материное имя всегда в письме наперед ставят, почитай человек родителей в своих, каких Бог дал, таких почитай. Однажды по ротам было объявлено, кто умеет рисовать и писать плакаты, пусть явится в клуб. Пришло народу много, всем в тепле пошиваться охота, но званых, как известно, много, да избранных мало. Капитан Дубель-то из массы талантов выделил лишь Феликса Боярчика. Этот соответствовал. Феликс старательно писал афиши кино и постановок, рисовал стенгазету, плакаты, карикатуры на отдельных листах, смешно изображая гитлеровцев, заимствуя кое-что из газеты и журнала «Крокодил». Поначалу Боярчик приходил ночевать в казарму, на завтрак и на обед топал с ротой, но ужинал отдельно. Вместе со все множащейся и множащейся челядью полковой обслуги. Потом и завтрак, и обед Боярчик стал получать порознь с роты, после и жить в клуб перешел, там было теплее. В клубе особой работы не велось, не до нее было, но фильмы для офицеров и их семей демонстрировались. Жены офицеров и штабники собирались вечерами в хор, репетировали, и давно уже под руководством капитана Дубельта «Женитьбу» Гоголя. Разучивали кантату «От края до края по горным вершинам». Танцевальный кружок готовил к Новому году обширное представление под названием «Победители торжествуют». Пообжившись в клубе, Феля начал делать вылазки в расположение полка и в овощехранилище. За газету на раскур, за бумажку на письмо, за огрызок карандаша ему давали маленько картошки. Нарезав картошки пластиками, Феля пёк её на железной печке, стоявшей за сценой. Была в клубе ещё одна печь, огромная, что баржа, осадившая помещение на корму. Чтобы ту печь натопить, требовалось не меньше двух, в морозы и до трех кубометров дров, поэтому Феля весь сосредоточился возле железной печки за кулисами. Сюда, на запах печеной картошки, в тепло явилась однажды девушка. Первое, что поразило Фелю, — салатного цвета глаза. На лице девушки они не умещались, выплеснулись аж на виски, уперлись в берега приспущенных на уши волос, и волосы, и брови, и ресницы, все было золотисто. И, может, поэтому, или еще почему, лицо девушки представало как бы в легком сиянии, вот только бледно было лицо, и как на старых картинках, или как у солдат в казармах, в налете каком-то давнем, сероватой бледностью, губы девушки, сморщенные или испеченные жаром, сморщились, вроде как от обветренности шелушились. Вот так мгновенно и разом увидел Феля всю девушку, художник же, хоть и леспромхозовский. «Здравствуйте», — сказала девушка, и, вынув руку из солдатской рукавички, подала ее Феле. «Вы новый художник». А я билетная кассирша и контролер, эвакуированная из Украины. Меня зовут Софья, чаще Софочка. Феля ничего не мог сообщить в ответ. Он стоял истуканом возле печки, покрывался влагой, по всему телу пот у него выступил, язык отнялся, все члены обмерли. Молчание затягивалось. Наступала неловкость. Софочка двумя пальчиками взяла с печки пластик картошки, зажаристый, хрусткий, с лопнувшими от жара пузырьками посредине, откусила, пожевала. «Ой, как вкусно! Можно я еще возьму?» «Пожалуйста!» Кинувшись к печке, Феля подавал Софочке в протянутые ручки пластик за пластиком. Она бросала те пластики с ладони на ладонь, восторженно взвизгивая, «Ой-ой-ой, горячо, да горячо же, ой-ой-ой, сами кушайте!» Кто не верит в любовь с первого взгляда, тот Фелю с Софочкой не встречал, ничего о них не слышал, и вообще в любви нисколько не разбирается. Уже на завтра, с самого утра, Феля измаялся весь, и сердце у него изнылось, придет Софочка или не придет. И если придет, то скоро ли? А оказалось, она квартирует в Бердске. Простудилась и болела, потому и не знал Феля ничего о ее существовании. Капитан Дубельт послал в Бердск записочку, спрашивая, заменять ему кассиршу или ждать. Совмещать работу кассира, контролера и начальника культотдела полка ему невозможно. Не солидно. Он уже получил замечание из политотдела. Вот и вышла Софья, не отвлечившись на работу. И правильно сделала. Теперь из Бердска она летела на крыльях. Ворвавшись в клуб, кричала: «Феликс, вы здесь?» Он соловьем откликался. Влетал навстречу, брал ее озябшие руки в свои, долго-долго отогревал их под шинелью у сердца, иногда дышал на эти маленькие исхудалые руки и готов был еще что-нибудь хорошее сделать для Софочки, да не знал, что. Неожиданно было все. Встреча, отношения, восторг, желание скорее, скорее быть ближе, успеть узнать друг друга до конца, до донышка, ведь надвигалась разлука. Хотя они и забыли о том, где и почему находится. Но военная жизнь, жизнь казарм, суровая зима, голодуха настойчиво и каждодневно